Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана.
Сура пчелы, аяты 90-91.
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون.
Воистину, Аллах велит вершить справедливость, добрые деяния и одаривать родственников. Он запрещает непристойные и предосудительные деяния и беззаконие. Он наставляет вас, быть может, вы последуете совету. Будьте верны завету с Аллахом, если вы его дали. Не нарушайте клятв после того, как вы их скрепите, ибо вы признали Аллаха своим поручителем. Воистину, Аллах ведает о том, что вы содеете».
Дорогие друзья, вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr-5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами.
Thank you.
Всей молодежи западных государств. Часть четвертая. Государственный терроризм сегодня широко поддерживая в материальном и духовном плане террористические группировки, развернул массовую междоусобную войну внутри границ ряда исламских государств. Жители этих стран живут в стране в страхе и в панике, потому что угроза терроризма является весьма ощутимой и нацелена на их жизни, имущество и честь. Это терроризм, который аукнулся в западных государствах и заставляет европейских граждан жить в страхе и волнении. Невольно возникают вопросы, почему западные государства, которые претендуют на мир и безопасность во всем мире и поборников прав человека, проявляют халатность, когда речь заходит о серьезной борьбе с терроризмом? Как так получилось, что их борьба с терроризмом до настоящего времени не дала ощутимых результатов? По мнению ряда политических обозревателей, именно западные государства создают террористические группировки и подкармливают их. В качестве аргументов они приводят тот факт, что западные государства используют террористические группировки для достижения своих политических, экономических целей и интересов. По поводу того, что западные государства поддерживают террористические группировки, великий лидер исламской революции, его светлость Аятолла Хаменеи, говорит: «Сегодня мало кто не знает о роли Соединенных Штатов Америки в создании, наращивании мощи и вооружении Аль-Каиды, группировки «Талибан» и их мерзких приспешников. Некоторые обозреватели, специализирующиеся в области Ближнего Востока, отмечают, что другой причиной халатного отношения Запада к вопросу борьбы с терроризмом является его экономическая выгода и вымогательство, которому он подвергает диктаторские и неразумные государства Ближневосточного региона и явных покровителей терроризма, как, например, Саудовская Аравия. В своем письме западной молодежи великий лидер исламской революции отмечает этот момент. Наряду с этой непосредственной поддержкой явные и признанные покровители такфиритского терроризма, несмотря на наличие самых отсталых политических укладов, всегда выступают в качестве союзников Запада. Но самым ярким и наглядным примером правительственного терроризма в регионе Ближнего Востока является сионистский режим Израиля, оккупировавший землю Палестины. На протяжении не одного десятка лет режим Израиля совершает зверские преступления в отношении палестинского народа, совершает насилие в отношении него и, нарушая самые элементарные права, коренного населения Палестины посягает на их жизни, имущество и честь. Невольно напрашивается вопрос, как так получается, что западные государства, которые так беспокоятся за права человека, народов, населяющих Ближний Восток, не проявляют никакого желания и намерения бороться с терроризмом на правительственном уровне, который осуществляется со стороны Израиля, причем настолько дерзко, жестоко и массово. Неужели на фоне политических и экономических интересов западных государств и сионистского режима право палестинцев на самые элементарные права человека не имеют никакого значения? Неужели военные действия Израиля в отношении Палестины, которые противоречат самым элементарным и примитивным принципам войны и гуманным договорам, а также безжалостное истребление режимом Израиля миллионов невинных людей, беззащитных женщин и детей, не заслуживают той реакции резких мер правозащитников, которую они разворачивают в мире, когда в Европе погибает около сотни людей. По поводу двоякого подхода Запада к вопросам терроризма и прав человека его светлость Аятолла Хаменеи отмечает: «До тех пор, пока в политике Запада будет господствовать двоякий критерий, до тех пор, пока терроризм в глазах их крупных покровителей будет разделяться на хороший и плохой, и до тех пор, пока интересам правительств будет отдаваться предпочтение над гуманными и нравственными ценностями, не следует искать корни насилия в другом месте». Сегодня, когда политики и руководство западных государств занимают двоякую политику в отношении вопросов терроризма и прав человека, и нет никакой надежды на реальную нормализацию условий, его светлость Аятолла Хомейни в качестве лидера самой милосерднейшей, миролюбивой религии мира обращается с призывом к молодежи западных государств. Я верю, что только вы, молодежь, черпая уроки из сегодняшних беспорядков, способны найти новые пути для создания будущего и станете преградой всех заблудших путей, которые привели Запад к тому, что мы имеем сегодня. Лидер исламской революции показывает западной молодежи путь решения для создания покоя и безопасности в своих странах и устранения атмосферы страха и волнения. Его светлость, в частности, призывает исправить идеи, порождающие насилие, распространенные на Западе, и воздержаться от поспешных решений и реакций в этой связи. В качестве одного из методов экстремистских и российских группировок на Западе является использование террористических акций в русле увеличения волны исламофобии в Европе. То, как представляют западные СМИ ислам, пытаясь связать эту религию с террористическими действиями тех, кто выдает себя за мусульман, является в корне противоречащим основам подлинного ислама. Поэтому молодежь не должна подвергаться негативному влиянию данной негативной пропаганды, потому что если европейская молодежь попадется на эту пропагандистскую удочку, она, естественно, не сможет разумно и грамотно продвигать свою программу борьбы с экстремистскими и насильственными методами в своем обществе и программу по установлению стабильности, безопасности и покоя в своих странах, и уж тем более в мире. Действительность заключается в том, что террористы, которые занимаются убийством и насилием, прикрываясь именем ислама, не имеют ничего общего с подлинным исламом. Великий лидер исламской революции в этой связи говорит: «Как могли из самой нравственной и гуманной религиозной школы мира, которая в своем основополагающем положении приравнивает убийство одного человека к уничтожению всего человечества, появиться такие отбросы, как ИГИЛ?» Таким образом, европейская молодежь должна определить и выявить факторы и причины появления и воспитания таких террористов, настолько насильственных и зверских. Нет сомнений, что одним из основополагающих принципов прав человека является равное человеческое благородство, которое не подлежит никакому выделению или обособлению. С другой стороны, достижение безопасности и покоя в обществе не только требует исключения непосредственного насилия, но и неравных жизненных условий. Безопасность и покой гарантируют рост условий социальной справедливости. Очевидно, что несмотря на структурное неравенство и дискриминацию среди людей на предмет принадлежности к той или иной религии, тем более, когда некоторые террористы заявляют, что являются последователями какой-нибудь небесной религии, представление о мире и безопасности в человеческом обществе представляется невозможным. Поэтому любые дискриминационные заявления, а также любое российское радикальное отношение к мусульманам Европы не только не способны решить проблему, но и более того приведет к большему расколу и росту трений в обществе. Его светлость Аятолла Хомейни называет большой ошибкой поспешную реакцию, которая служит причиной нынешней разрозненности. Его светлость отметил: любое эмоциональное и поспешное действие, которое изолирует, напугает или заставит тревожиться мусульманское общество, проживающее в Европе и Америке, представленное миллионами активных и ответственных людей, или еще больше лишит их основных их прав и удалит из общественной жизни, не только не решит проблемы, но и сделает более широким расстояние и более глубокую обиду. Поверхностные решения и решения, принимаемые в качестве ответной реакции, особенно если они будут оправданы законом, не будут иметь никакой пользы, кроме того, что откроют путь будущим кризисам на фоне увеличения существующего формирования полюсов. Такое формирование полюсов может увеличиться как на уровне внутреннего общества государств, особенно западных, так и на мировом уровне между исламской цивилизацией и западной культурой. Лидер исламской революции в этой связи говорит: согласно имеющейся информации, в некоторых европейских странах приняты нормы, подталкивающие граждан к шпионажу против мусульман. Такое поведение является насильственным, и все мы знаем, что пожелание насилия неизбежно обладает свойством возвратности. К тому же, мусульмане не заслужили такой неблагодарности. Западный мир многие столетия прекрасно знаком с мусульманами. Как в ту пору, когда западные страны стали гостями на земле ислама и позарились на богатство хозяина дома, так и в ту пору, когда были хозяевами и воспользовались делами и идеями мусульман. За исключением незначительных случаев, они встречали лишь любовь и терпение. Если в обществе проявляются наглядное насилие и теракты, значит, в нем есть соответствующая почва. Здесь напрашивается вопрос, как молодой человек, юноша или девушка, который живет на Западе, вдруг оказывается завербованным террористическими группировками и готов во имя грязных, антигуманных целей заблудшей идеологии совершать террористические акции против своих же сограждан и убивать их. Одной из главных причин насильственных акций людей против своих же сограждан является демонстрация недовольства в отношении проявляемой в их отношении огромной дискриминации и неравенства. Дискриминация, неравенство вызывают ненависть к обществу, и если появится возможность, она обязательно выливается в реальность. Нет сомнений, что последствия промышленной и экономической революции на Западе, а также расовая, структурная, религиозная дискриминация стали причиной появления неравенства среди различных слоев населения в этих странах и вызвала обиду у граждан этих государств. В своем втором письме молодежи западных государств великий лидер исламской революции призывает найти корни насилия в западных странах. Его светлость, в частности, отмечает. С другой стороны, возникает вопрос, почему к этим группировкам примыкают люди, родившиеся в Европе и воспитавшиеся в ее интеллектуальной и духовной среде? Разве можно поверить, что человек, совершив пару визитов в зону боевых действий, внезапно становится настолько экстремистским, что расстреливает своих соотечественников? Безусловно, не следует забывать влияние целого жизненного цикла нездорового культурного питания в загрязненной и порождающей насилие среде. В этой связи необходимо проделать всесторонний анализ. Анализ, который выявит явное и скрытое загрязнение общества. Может быть, глубокая ненависть, которая была посеяна в сердце некоторых слоев западного общества в период промышленного и экономического расцвета, вследствие неравенства и, может быть, структурной юридической дискриминации, породили обиду, которая время от времени проявляется в такой болезненной форме.
Сотворение. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Предлагаем вашему вниманию очередную передачу из цикла «Сотворение». Большинство людей задаются рядом одинаковых основных вопросов, с которыми они сталкиваются в своей жизни. От простолюдина до самых заядлых философов на разных отрезках человеческой жизни люди всегда задавались такими вопросами, проигнорировав которые, они в конечном итоге были вынуждены задуматься над ними. Среди основных вопросов, которыми задается человек, независимо от религии, расы и нации, является сотворение, созидание и мироздание, а также вопрос, заключающийся в том, есть ли в мироздании признаки или знамения, которые бы свидетельствовали о существовании единого Создателя. Многие философские и религиозные школы, в том числе авраамовские религии и неавраамовские религии, дали различные ответы на эти вопросы. Однако заслуживающим внимания моментом является то, что пречистая религия ислам призывает всех задуматься над сотворением и мирозданием и сама предлагает свою версию, которая основывается на сути Вселенной и требует изучения со стороны человека. Весь комплекс темы дискуссии на тему сути мироздания, воспользовавшись идеями и мышлениями великих ученых и толкователей ислама, пытается еще раз взглянуть на мироздание, чтобы ответить на вопрос, насколько существующие вокруг нас предметы и существа олицетворяют собой единого Создателя. Предлагаем вашему вниманию очередную передачу из этого цикла. Оставайтесь с нами. Чувство монотонности и обыденности во многих вопросах стало проблемой современного человека. Можно встретить большое количество людей, которые чувствуют усталость и изнуренность от того, что каждый день монотонно повторяется их жизнь как на работе, так и дома. У человека нет желания вставать рано и заниматься какой-то деятельностью на работе, в доме, в поле, в надежде что-то изменить. Даже в супружеской жизни очень часто наблюдается избитость отношений после некоторого времени совместного проживания. Нет той страсти, любви, желания, и жизнь становится обыденной и монотонной. Во многих случаях эта обыденность и изнурительная повторяемость без разнообразия в жизни человека распространяется и на важные и влиятельные сферы его жизни. Когда наш взгляд на природу, на мир, бытие и прочее, что нас окружает как из животного мира, так и растительного, становится для нас однобоким и обычным. А ведь все жизненные сферы человека, если посмотреть по-иному, в том числе питание, продолжение рода, деятельность, отдых, устранение нужд каждого живого организма являются интересным и заслуживающим внимания, которые раскрывают для нас необычные и уникальные аспекты и секреты мироздания. К сожалению, современный человек меньше уделяет внимания природе и окружающей среде, или же вообще не делает этого. На самом деле, монотонным стал и наш подход к жизни растений, животных и нас самих. Все стало для нас болезненно монотонным. Изнурительными стали для нас работа, личная жизнь и прочие вопросы утратили свою важность. К сожалению, многие люди не обращают внимания на то, как восходит солнце, как оно заходит, не обращает внимания на водные ресурсы, горы, движение земли, появление сезонов, либо из-за невнимательности, либо от того, что привыкли к этому. А ведь все это происходит на основе знаний и силы. И отсутствие одной из них парализует, либо просто уничтожит человеческую жизнь. Почему человек не спрашивает себя, что будет, если однажды не взойдет солнце? Что будет, если больше никогда не настанет заката? Что в этом случае ждет человека? Кто является создателем всего этого порядка человеческой жизни? Почему людей больше не интересует вопрос, откуда появился и кто создал этот мир, который человек наблюдает на протяжении всей своей жизни? Ведь благодаря этим любопытным наблюдениям человек смог обрести знания, обрел науку, познание, и благодаря этим своим знаниям он с каждым днем извлекает для себя все больше и больше пользы. Может ли быть такое, чтобы связь между семенем, водой, землей и светом была случайной, но в то же время постоянной? Давайте еще раз посмотрим на сотворение и конструкцию человека. Хотя сходство людей друг с другом, наличие внутреннего и внешнего строения стало для нас обыденным делом, на которое мы не обращаем внимания и над которым мы не размышляем, однако можно задать вопрос и попытаться ответить на него, чтобы через эту связь постичь величие мироздания и познания, которое будет напоминать человеку о присутствии великого Создателя и покажет человеку выход из изнурительной монотонности человека. Можем начать с самого верха. Можем спросить у себя, почему череп человека не является целостным, а состоит из нескольких частей. Если мы захотим ответить на этот вопрос, прочитаем стопку медицинских справочников, мы поймем важность такого строения человеческого черепа, которое сохраняет его от ударов, переломов и прочих последствий. Можно также спросить, какая философия заложена в том, что волосы расположены на голове человека. Одним из положительных и полезных моментов такого строения является, если можно так выразиться, смазывание мозга, ведь в корнях волос находится масляное вещество, а через отверстие произрастания волос выделяются ненужные пары, тем самым поддерживается определенная температура. Возникает вопрос, а какую пользу и функцию выполняет нос человека? Если понаблюдать и прочитать соответствующую литературу анатомии лица и физиологии носа человека, мы понимаем, что нос выполняет дыхательную, обонятельную, резонаторную и защитные функции. Строение носа, в частности расположение отверстий вниз, играет роль вывода ненужных веществ из головы и в то же время позволяет запахам проникать внутрь. Будь расположение ноздрей в обратную сторону, нос не смог бы ни выделять ненужных веществ, ни запахи не смог бы распознавать. Полюбопытствуем дальше, а почему все зубы человека не одинаковые? Ведь можно было создать все зубы одинаковыми. Опять обращаясь за знаниями к медицине, мы узнаем, что передние зубы являются острыми, потому что они выполняют функцию ножа и разделывают пищу, а задние зубы являются более широкими, потому что на них возложена функция измельчения пищи. Поэтому в сотворении зубов заложена огромная мудрость, которые, хотя и не одинаковые по форме, зато в прекрасной форме выполняют свою функцию. Неужели человек не удивляется тому, насколько искусно и насколько правильно и универсально он создан? Если человек задумается о своем сотворении, о сотворении каждого своего органа, у него не останется времени на то, чтобы жаловаться на обыденность и монотонность. Давайте попытаемся выяснить причину и мудрость того, почему ладони человека не имеют волос, а сами руки покрыты волосяным покровом, пусть даже невидимым. Да, действительно, тот, кто так искусно создал человека при его сотворении, создал ладони человека без волос, чтобы он мог чувствовать этой частью тепло, холод, выпуклость, мягкость, шероховатость. Если бы ладонь человека была покрыта волосяным покровом, он не смог бы настолько четко чувствовать вещи, к которым он прикасается. Для любых функций органов человеческого тела мы можем найти объяснение, простое и в то же время правильное. Например, если поранится какая-то часть тела, то на месте раны течет кровь, которая сопровождается болью. Но если отрезать волосы или ногти, человек не чувствует ни боли, ни выделения крови не происходит, так как эти части человеческого тела постоянно развиваются, находятся в движении и требуют ухода. В частности, пострижка ногтей и волос, и они лишены чувствительности. Вы можете себе представить, если бы человек испытывал боль во время стрижки или подстригания ногтей? Тогда человек оказался бы между двумя бедами: либо оставить все как есть и пусть они растут, и волосы, и ногти, либо постоянно терпеть эти мучения и укорачивать и то, и другое. Обращали ли вы когда-нибудь внимание на колено? Колено сгибается наружу, а не внутрь. Помните, что тот, кто сотворил человека, придал его колену функциональность и возможность сгибаться наружу, чтобы человек мог двигаться вперед. Как следствие, движение человека является плавным и безболезненным. В противном случае человек просто-напросто постоянно падал бы. Что мы можем сказать про слюну? Может быть, кому-то она покажется ненужной. Есть ли какое-либо приемлемое объяснение ей? Знаете ли вы, что Всеведущий, Всезнающий и Всемогущий Создатель придал слюне такое свойство, что она все время стекает внутрь организма человека? Тем самым она смачивает небо и горло и не позволяет им оставаться сухими. Ведь если небо и горло человека не будут влажными, человек погибнет. Если во рту не будет слюны, человек не сможет питаться, ибо слюна смягчает пищу, которую принимает человек, позволяет ей беспрепятственно попадать в желудок. Образно говоря, эту влажность можно назвать транспортным средством, на которое усаживается пища и отправляется к месту своего предназначения – желудок. Кроме того, эта влажность движется к желчи, играя незаменимую функцию для человека. Ведь если желчь будет сухой, человек погибнет. Найдя объяснение и логику каждому из органов человека, разумный человек неизбежно признает существование мудрого, сведущего и могущественного Создателя, который с любовью создал человека таким, какой он есть, каждый орган которого выполняет незаменимую, логичную и рациональную функцию во благо человека. Создатель при создании человека, которого он назвал венцом творения, учел самые мелкие детали. Даже ухо человека по конструкции своей является таким, что неизбежно преломляет звук, чтобы этот звук не разорвал барабанную перепонку. Человеку следовало бы обратить внимание на все признаки и знамения мироздания, оглянуться, посмотреть вокруг себя, и навряд ли его будет преследовать обыденность, монотонность и изнуренность. Ко всему прочему, помимо всех этих чудесных проявлений, вокруг себя мы будем помнить, что всемилостивый и всемогущий Создатель с заботой и любовью создал нас и продолжает оберегать и опекать нас. И подготовил все необходимое, чтобы человек прожил в этом мире счастливую и радостную жизнь.
Современное иранское кино. Мы приветствуем и благодарим вас, наши дорогие радиослушатели, за то, что вы всегда слушаете наши передачи. Сегодня мы представляем очередную передачу из цикла «Современное иранское кино». Уже несколько недель подряд мы говорим о социальном кино Ирана, успев рассказать о взгляде иранских кинорежиссеров на общество и его проблемы. В этой передаче мы снова поговорим о социальном кино, а также о некоторых его особенностях. Приглашаем вас присоединиться к нам. В действительности, исследуя иранское социальное кино, после победы Исламской революции возникает много вопросов о важности этого кинематографического жанра. Поэтому с ответом на этот вопрос можно получить ясное представление об оценке деятельности кинорежиссеров, а также проследить уровень успеха фильмов в отражении точной картины состояния общества. В самом начале анализа социального кино необходимо прояснить, какими особенностями наделены фильмы социальной тематики или что следует ожидать от социального кино.
Неужели демонстрация проблем общества является единственной целью фильма социальной тематики, или же основным элементом должна быть социальная критика? Для того, чтобы правильно ответить на эти вопросы, целесообразнее всего обратиться к прошлому, обратить внимание на первые фильмы, которые были сняты еще в 80-х годах. Если отставить в сторону революционные и военные фильмы, которые отчасти отражают социальную составляющую того времени, первым социальным фильмом Ирана после Исламской революции стал фильм Рахмана Резаи под названием «Скрытый». Этот фильм описывает сложную нищенскую жизнь рабочего, на голову которого сыплятся неприятности, но он терпит их, чтобы купить дом. Однако в конце, после выплаты последней части кредита, на мосту у него происходит инфаркт, и он умирает. Этот тяжелый конец демонстрирует острую критику режиссера несправедливости общества. Он наполнен не только состраданием, но и противостоянием, поскольку в конце фильма сын этого рабочего, став свидетелем происходящего, выбирает для себя другой путь, чтобы его не постигла участь отца. Конечно, сегодня может показаться, что фильм «Скрытый» наполнен лозунгами, но он включает в себя точные аспекты жизни определенного социального класса, что, в свою очередь, может быть весьма полезно с точки зрения социологии. Следующим примером успешного фильма социальной тематики стал фильм под названием «Под городскими крышами», снятый режиссером Оскаром Хашими в 1368 году, что соответствует 1989 году. Молодая семейная пара снимает дом. Однако предыдущая семья не съезжает с квартиры в установленный срок, что, естественно, оборачивается чередой проблем и трудностей для обеих семей. В конечном счете, проживающая в доме семья из провинции не выдерживает всех трудностей и возвращается в родной дом. Этот фильм повествует о трудностях переезда в большой город, о связанных с этим культурных и экономических изменениях, демонстрируя беспокойство режиссера в этой связи. Здравая и созидательная критика принимается во всем мире, поскольку острый взгляд и чувствительная душа деятеля искусства ярче, чем другие, может описать социальные проблемы общества. Средства массовой информации, в особенности кино, по причине своего особого влияния, вероятно, находятся на шаг впереди в отношении демонстрации ясной картины состояния общества. Необходимо отметить, что горький и печальный конец является одной из основных особенностей большинства иранских фильмов социальной тематики. Конечно, не надо забывать о том, что описанию проблем и необходимости привлечения внимания для их искоренения, естественно, необходим соответствующий тон. Ведь разговор о болезни не будет столь приятным, однако он жизненно важен для достижения здоровья больным и его родственниками. Также и хирургу, взявшему в руки скальпель, тяжело извлекать раковую опухоль, но для достижения успеха операции это сделать необходимо. Также и деятели искусства, которых касаются социальные вопросы, могут демонстрировать в своих картинах горький тон, однако если они верно и логично раскритикуют представленное, они могут стать похожими на врача, который пытается помочь своему пациенту вылечиться. Поэтому особенностями социального кино является его зеркальность во всестороннем отражении общества, поскольку большинство связей с обществом отражено в кино социальной тематики. В этих фильмах всегда отражено время и место происходящих событий. В качестве примера фильм, описывающий события непонятного города, который непонятно где расположен, не сможет занять место в числе успешных фильмов социальной тематики. В течение 30 лет после Исламской революции успеха достигло большое число социальных фильмов, отображающих реальность и взаимоотношения общества и индивидуума. Эти фильмы, достоверно отражая общественную реальность и взаимодействие героев, всегда отмечались кинокритиками. Сейчас мы назовем некоторые фильмы, которые помимо прекрасного содержания содержат в себе прекрасную технику. «Один раз и навсегда», «Боли голов», «В глубине города», «Невеста», «Нарцисс», «Под лунным сиянием», «Сгоревшее поколение», «Об Или». Конечно, не стоит забывать и о влиянии, навязанной Саддамом войны в отношении Ирана на взгляды кинорежиссеров на общество. Хотя восьмилетняя война была тяжелой и невыносимой, а напоминание о ней всегда тяжело, однако иногда демонстрация народного сопротивления с врагом, с баасистами и его западными покровителями имеет в себе много поучительного, где одним из них является влияние религии и религиозной сущности на общественное поведение. С этой точки зрения некоторые проявления города в социальном кино Ирана можно считать единственными и уникальными в своем роде. В качестве примера фильмы режиссера Ибрахима Хатами Кия под названием «От Керхе до Рейна» и «Стеклянное агентство» являются успешными картинами социального кино, которые помимо демонстрации послевоенного общества включают в себя и составляющие священной обороны, что прекрасно и точно продемонстрировала иранская исламскую сущность. Помимо этого, в социальном кино есть еще и другое направление, в котором повествование осуществляется в нейтральном тоне. С целью режиссера в описании проблемы является лишь следование мировым стилям искусства, которые отдаляют фильм от зрителей. Одним из известных представителей этого направления социального кино Ирана можно назвать Масуда Кимиаи. Этот режиссер, который на протяжении нескольких десятилетий был занят съемками фильмов социальной тематики, в последние годы продолжает снимать фильмы, изменив свой взгляд на социальные вопросы. Одно время он прекрасно описывал социальные проблемы общества, но в таких фильмах, как «Указ» или «Глава», он несерьезно отнесся к описанию социальных проблем. В этих фильмах наркотическая зависимость молодежи, заставившая изменить их жизненный путь, описывается как нечто не столь важное, а смерть здесь является конечной точкой в решении социальных проблем. Иранское социальное кино на протяжении последнего десятилетия получило много видоизменений как в содержании, так и в структуре, так и в способе описания. Некоторые молодые режиссеры иранского кинематографа, используя новые техники, направили это кино в сторону привлечения большого количества зрителей. Основными особенностями такого рода фильмов стали выбор чувствительной темы и использование таких интересных кинематографических способов, как камера, установленная на руке. Некоторые из них описывают сюжеты, которые произошли в кратчайшие сроки, часто в течение одних суток или даже нескольких часов, где большинство актеров такого рода фильмов – молодежь, что, в свою очередь, сделало социальное кино более молодежно направленным. Такие фильмы, даже если и смогут в кратчайшие сроки привлечь большое количество зрителей, однако в случае, если они будут демонстрировать только внешнее, не обращаясь к глубинам проблем, несомненно, будут повторяться, а в скором времени и вообще будут забытыми. Дорогие друзья, мы прощаемся с вами и предлагаем вашему вниманию музыкальный фрагмент из фильма «Стеклянное агентство».
Фарси.
Для вас. Здравствуйте, дорогие друзья! Мне хотелось бы от всей души приветствовать вас, участников курсов «Голоса Исламской Республики Иран по персидскому языку». Как было сказано в предыдущей передаче, персидский язык является официальным языком Ирана и одним из древнейших языков мира. Он имеет письменную литературу с многотысячелетней давностью. Мы постараемся в этой передаче при помощи легкого метода научить вас этому древнему и богатому языку. Вначале давайте познакомимся с Рамином и Мухаммадом. Они учатся в Тегеранском университете. Рамин – иранец и изучает историю, а Мухаммад – иностранец. Он египтянин, учит персидский язык в Тегеранском университете. Сегодня, после занятий, они зашли в университетскую столовую, сели за один стол, и это стало началом не только их дружбы, но и их наших курсов «Фарси для вас». Хотите узнать, как они познакомились? Сперва внимательно послушайте отдельные слова и выражения, используемые в их диалоге, потом постарайтесь повторить и записать их.
Салам.
Салам.
Здравствуй. Здравствуйте.
Ага.
Ага.
Господин.
Шама.
Шама.
Вы.
Хастид.
Хастид.
Не переводится.
Хареджи.
Хареджи.
Иностранец. Иностранка.
Ирани.
Ирани.
Иранец. Иранка.
Коджаи.
Коджаи.
Откуда родом?
Мэн.
Мэн.
Я.
Хастам.
Хастам.
Не переводится.
Бале.
Бале.
Да.
Эс.
Эс.
Имя.
Эсме шома.
Эсме шома.
Как вас зовут? Дословно, какое ваше имя?
Че.
Че.
Что?
Мухаммад.
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 Рамин.
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 Эсме ман Рамине.
Эсме ман Рамине.
Меня зовут Рамин. Дословно, мое имя Рамин.
Месри.
Месри.
Египтянин. Египтянка.
Худа хафез.
Худа хафез.
До свидания.
Худа негахдар.
Худа негахдар.
До свидания. А теперь внимательно послушайте диалог между Мухаммадом и Рамином в столовой.
Салам.
Здравствуйте.
Салам.
Здравствуйте.
Шама хариджи астид?
Вы иностранец?
Бале, ман месри астам. Шама ирани астид?
Да, я египтянин. А вы иранец?
Бале, ман ирани астам.
Да, я иранец.
Эсме шама чие?
Как вас зовут?
Эсме ман Рамине. Эсме шома чие?
Меня зовут Рамин. А вас?
Эсме ман Мухаммаде.
Меня зовут Мухаммад. Вы прослушали диалог между Рамином и Мухаммадом. А теперь послушайте еще раз, но без перевода. Слушайте и повторяйте.
Салам, ага.
Салам.
Шома хариджи асти?
Бале, ман месри астам. Шома ирани асти?
Бале, ман ирани астам.
Эсме шома чие?
Эсме ман Рамине. Эсме шома чие?
Эсме ман Мухаммаде.
Рамин и Мухаммад немного поговорили. Выходя из столовой, они прощаются следующим образом.
Худа хафиз, агай Рамин.
До свидания.
Худа негахдар.
До свидания. А теперь послушайте без перевода.
خدا حافظ آقای رامی
خدا نگهدار
Дорогие друзья, в этой передаче вы научились здороваться, узнавать имя собеседника и прощаться. Не забудьте послушать нашу следующую передачу. Да хранит вас Аллах!
Здравствуйте, доктор!
Утренний шоколадный торт – польза для мозга и талии. Своими когнитивными способностями, хорошей памятью и отличной фигурой данный факт в эксперименте подтвердили почти 1000 человек в возрасте от 23 до 98 лет. Люди не меняли своих пищевых привычек в течение длительного времени, а ученые следили, что в это время с ними происходит. Эксперимент показал, что шоколад напрямую влияет на познавательные процессы, а часто его употребление значительно улучшает память и развивает абстрактное мышление и не дает располнеть. Что же касается лишнего веса, то, по мнению экспертов, утром мозг требует энергии, и шоколад для него – лучшее топливо. Причем важно съедать его не позднее 9 часов утра. Если же съесть позже, большая часть уйдет в жировые отложения. Так что смело готовьте блюдо с шоколадом на завтрак и зовите к столу семью. Друзья, вы слушали передачи русской службы «Гости радио Иран». Спасибо, что были с нами. Заходите на наш сайт в интернете по адресу farstoday.com/ru. Также пишите к нам по электронной почте russiansobachka@farstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч! Да хранит вас Всевышний Создатель!